Лекция про победу. Про победу много было сказано, но это в связи с тем, что... А что оно такое, победа? Потому что некоторые вещи мы считаем за победу. Если взять там афоризмы великих людей, вдруг кажется, что победа – это поражение. И когда-то такой вопрос задавали одному из ведического героя, с Махабхараты, ему спросили, что такое победа? Он говорит, это поражение. И победа должна быть там бескровной, что-то говорят, и потом, ну и так далее, и так далее, и так далее. Юдхиштхира тоже насчет победы сильно расстроился, потому что так убили сколько-то, вот, и вот нужна она победа или не нужна? Если верить Бхагавадгите, нужна. Если верить Библии, нужна. И силы силы, слава слава, то тут заканчивается, что Кришна говорит, ну если кто со мной, значит у него будет сопровождать сила, победа, нравственность, чистота, изобилие. Немножко в другом порядке написано, но суть – победа. Нужна ли в нашей жизни победа? Всего четыре условия. Изобилие надо, нравственность, чистота вроде надо. Изобилие, ну надо, да? Надо. Чистота надо, сила, ну надо, как-то двигаться надо, да, причем двигаться хорошо. Ну победа зачем? И победа не Божья, обратите внимание. Я буду победитель. Ну понятно, что с Богом, да, потому что самый последний комментарий, самый последний текст заканчивается, что естественное состояние человека – это радость от своего могущества, не от Божьего. Это могущество мое. Ну в религии всегда говорят, что ну да, это Бог, это все, а ты что, как? Потому что раньше было написано, что ты, если таким образом будешь поступать, ты будешь Божье воплощение. Ты и Бог – это все в связке. И Бог называется с твоим именем. Вот если взять Библию, там на каждый этап, вот я Бог Авраама, вот я Бог там Исаака, вот я Бог Иакова. Там, да? Вот. Он не говорил кто-то. Конечно, у него там есть свое имя, но он говорил так. И каждое – это воплощение Бога. Воплощение Бога. То есть Царство Божие каждый вот представляет. А если не представляет, что значит он там не Сын Божий, не Дитё Божие. Вот. То есть победа должна быть. Победа должна быть. В последнее время идет такая тенденция. Я просто вот вспоминаю там в советские времена. Победа, вот наша победа в войне, допустим. Да, о, победы, победили. Ну, все понятно, победы. Тут уже Майдан победа, немножко другая победа. Если мы рассмотрим, то, во-первых, другие последствия, скажем так. Во-вторых, эти героям слава, такие же они герои или нет, там ну, подпалили эти самые ну, как это, баллоны, да. Вот. Одно дело, ты идешь там под пули, а их там постреляли сверху. Герои разве? Разве это героизм? Вот. Ну ладно, Бог с ними, с Майданами, пускай кто-то, кому-то может это обидно слышать, я не знаю, кто-то. Но сейчас дело гораздо хуже. Ладно, там ты на Майдане, может быть, тебе там вставили что-то в мозг, ты пошел и ты считаешь, бросил там всех и считаешь несправедливость. Ты за весь народ, да, кстати, тебе там заплатили, 100 грамм, может быть, налили, есть такие там и наркотики были, все, что хочешь были. Ну, скажем, не такая уж это и война, не такая же война. Ну, понятно, ты возмущен, ты... давайте более чистое, не сумасшествие возьмем, а вот более чистое. Вот человек родился без ног, без рук, без ног, вот так. Ник, как его зовут, Ник? Да, ну, вот такой, да. Вот он герой или не герой? Вот у него победа или не победа?
Герой
победа, да? Герой победа. Молодец. Вот открываю в интернете, значит, люди, которые их пример там воодушевляет и все такое, и смотрю, ну одни инвалиды. Одни инвалиды. Вот женщина родилась без рук. Вот по плечи нет рук. И она такая гимнастка, как змея, там она управляет самолетом. Показано, что у нее там ноги как на шпагат, ногой открывает дверку, туда впрыгивает, что-то там подделалось под нее, и вот она управляет, садит самолет, вот так вот. Молодец, женщина-самолет, почти, ну, как Мереси, да? Ну, понимаете, она летает для своего удовольствия. Она не Мересьев, он же это, громил врага. Вот. Он вернулся в строй. И почему мы славим людей, которые калеки и просто не стали обычными людьми, это героизм. Да, это хорошо. А если обычный человек? Но вы знаете, хорошо, если ты стал строить, что ты еще так вот делаешь, и ты никому не в обузу, да, это хорошо. А раньше считались герои, у которых все было нормально, и они не просто восстанавливали себя, а иногда и жертвовали собой. Вот что раньше называлось героизмом, вот что раньше называлось победой. Если мы возьмем Священное Писание и аккуратно так пристально посмотрим, то вот эта женщина, которая на самолете, да, она молодец, конечно, она не будет там проходить по-геройски. Герой ради других, а она просто восстановила какой-то свой статус. Я, знаете, я не был участником вот этого события, но я был помощником машиниста тепловоза, и машинист мне рассказывал такую историю, когда он еще ездил на паровозах, старый такой, вот старых людей интересно послушать, а паровоз, знаете, у него колеса вот такие, да, вот так вот, чух, понимаете, пассажирский паровоз, можете себе представить, насколько мне повезло, да, я вообще-то сам давно живу, вот, и там ситуация, пассажирский поезд, парень с девушкой прощается. Он в воинской форме. Это не война, это на побывку приехал, наверное, да? Весь такой, и с такими знаками отличия, что все девчата завидовали, что он такой-такой. Что не просто гражданский, а бы какой. Раньше в армии было почетно. Родители какие-то провожают его тоже. Вот они целуются, вот поезд трогается. Надо же в последний момент заскочить же, да? Он заскакивает, гололед, ноги скользят, и две ноги ему отрезают. На глазах у невесты, на глазах у родителей. Вот. Машинист это все видит, потому что я работал на этой специальности, я должен высунуться, и пока чтобы ничего не было там, вот таких вот, потому что много желающих туда-сюда. Вот. И он просто берет за ступеньки, голову туда совывает, пока паровоз сразу не останавливается, и ему отрезает голову. Это было его решение. Вот он герой или нет? Нет. Нет, да, не герой. А я не знаю, герой он или нет. Я не могу его судить. Я не могу судить, потому что, знаете, я считаю, что он больше герой, молодой, чем герои, которых там нянчились, и вот они наконец в статус вошли обычного человека, наконец-то. Вот эти инвалидов сейчас славят. Ну вот он молодец, достиг чего-то, выкарабкался все-таки. Все-таки молодец. А этот человек, он, может быть, он не хотел кого-то быть в тягость. Я знаю очень много людей, которые ко мне приходили, мне приходилось их уговаривать. Они говорили, вот у меня такая болезнь неизлечимая. Куда-то уйти, сдохнуть, чтобы никому не втягивать. Были такие. Я считаю, это более героизм. То есть они были вот обречены. Какая-то. Мы пытались, он говорит, нет, я что-то интереса нет, я, наверное, вот это. Я говорю, это как бы грех и все такое. Он говорит, я понимаете, из-за кого ты это делаешь? Если ты убиваешь себя из-за других, ты герой. Если ты спасаешь себя из-за себя, ты не герой. И вот таких героев, и вот их такая победа над природой, над собственной немощью, это не победа. Потому что победа, она всегда с Господом. А Господь ничего тебе не говорит ради самого себя. Он тебе говорит о других. И может быть, вот тот, который голову подсунул, может быть, он и герой. Потому что мы не знаем, какая в голову мысль пришла. Мы знаем. Мы не можем его судить. И мы сегодня поговорим про настоящих героев, про победу. Что же это за победа? Вот, может, я разочарую, потому что когда читаешь, что Господь там обещает, там естественное состояние, если ты будешь меня слушать, это радость от могущества, сила победы, нравственная чистота. Но ты знаешь, я хочу сказать, что тебя при этом не будет. Ты вот, мы думаем, что вот это все вот это будет, то, что есть, и сверх этого будет. Вот эти все курсы самосовершенствования можете забыть за них. Сила, победа, нравственная чистота и изобилие. И ты при этом не нужен, потому что это для там, Царства Божия, чтобы ты строил. Ты часть его должен быть. Ты должен воплощение Бога, а не ты вот эта вот заготовка, которая там стонет, мямлет или хочет как-то вот, как власть какое-то, влияние, чтобы на тебя смотрели, когда ты обижаешься. Понимаете, есть люди, которых можно зацепить, есть люди, которых нельзя зацепить. Которых нельзя зацепить, их и не цепляют. Ну, собака не гавкает, если человек не боится, да? Кого-то вот, ну, знаете, да? Вот герои, их нельзя зацепить. Герой это не, их чужое мнение не интересует. Не потому, что оно их не интересует, потому что он знает уже мнение, что ему делать. Мнение. Мне он знает мнение Бога. Вот. И таких примеров там из Библии, оттуда, из Бхагавадгиты, из вот эти всякие Пураны, сколько угодно. Вот есть такая, я одну геройскую историю расскажу. Это я пока сюда шел, позвонил это Витхате с Кременчуга, сказал ему, расскажи мне какую-то историю. Я сегодня не буду про героев рассказывать. И вот, и я, ну, я не запомнил, но записал имена, чтобы... Когда был Рим, вот только начинался Рим, это не была такая Римская империя, такой, которая гремит на весь мир, это вот только-только-только начинается. Ну и всегда были какие-то войны, история там, если не врет, нам говорит, да, окружают, и вот какое-то войско окружило, и вот осаждают этот Рим, а там стены уже какие-то были, ну, в общем, сложно. И императора звали... войско, которое осаждал Порцена. И один решил такой подвиг совершить. Римлянин. Его звали Кай Муций. Кай Муций. Он ночью как-то пробрался через весь лагерь, посмотрел, где самый большой шатер. Ну, наверное же здесь, если убить как бы предводителя, то уже войско совершенно, ну, будет как бы дезориентировано. Как это есть такая поговорка, если лев руководит стадом баранов, то такая армия может побороть, как это, стадо львов, как-то даже не это, стадо львов, которыми баран руководит, понимаете? И вот самого главного льва, если убить, и вот он взял нож, разрезал, залез туда, смотрит, кровать, лежит царь, и какой и слуга там где-то на кушеточке. Вот, и слуга спит, нерадивый слуга. Вот, он так зарезал этого царя, слуга проснулся, заверещал, его тут схватили, костры и все, но оказалось наоборот, царь всегда, он так несколько раз, покушение на него было, он несколько раз так и избежал покушения, настоящий царь вот, был переодетый и спал на кушеточке, а туда он слугу ложит своего. Ну вот и сказали, ну что, сейчас вот будет рассвет и мы тебя показательно казним, чтобы все те знали и трепетали. Когда расцвело, они там какие-то вот такие раструбы сказали, ну и сейчас посмотрите, этот Кай Муций, да, выставили его, факела, пытать огнем, попытать всего, и он тогда взял, там был огонь, засунул руку туда, и проходит секунда, две, 20 минут, и все видят, там просто кость обугленная, а тот стоит, каймутся и ничего. Вот. И потом он взял это, вынул, и вот раньше как-то, вот героизм, да? И у него тут ничего не дрогнуло. Вот вам патриотизм, да? Вот, он говорит, вот мы все такие вообще-то. И вышел вот так вот с этой, и расступилось войско, и он зашел. Там приоткрыли дверцы, и потом его назвали Левша, по-моему. Левша это как Цивола. Цивола это Левша, потому что правой руки не было. Вот. Прошел день, наступила ночь, а на утро римляне увидели, что там потухшие костры, все войско снялось и ушло. И ты сказал, ну если они такие, просто теряем время. Вот это вот герой. Вот это вот герой. Итак, что же такое победа? Нужна ли она нам? Победа это значит что-то исправлять. Это надо исправлять то, что сопротивляется сейчас. Есть ли сейчас победа? Что сейчас побеждает? Сейчас я вам прочитаю некоторые новости, которые окружают вот прямо сейчас нас. Украина, там Испания, что в Риме делается. Маленькие такие. Стоит ли нам что-то вот дергаться? Или войны нету? Понимаете? Мы все должны, ну, как бы находимся на войне. Ну, некоторые из этих прочитаю. Новости. С чего ж начать-то? Ну, давайте начнем с Украины, да? Начнем с Украины. Вот буквально сейчас. Совет директоров Международного валютного фонда завершил так называемый третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной и одобрил выдачу Киева четвертого транша из программы ЕФ. Победу украинских чиновников? Разумеется, да. Какими условиями обставлено продолжение кредитной поддержки? 3 апреля 2017 года на сайте МВФ был опубликован сжатый пресс-релиз. В нем пара слов о самой программе и цитата первого заместителя исполнительного директора МВФ Дэвида Липтона. Цитата повторять не в смысле, их можно перевести на человеческий язык и уложить в 8 пунктов. Первое. Контроль над то есть выделили сумму. Потому что люди вот не знают, что сейчас творится, их просто не спрашивают. Победа украинских чиновников, да. Контроль над госзакупками и прозрачность государственных расходов. То есть государство без этого МВФ ничего не купить, не продать. Их контролируют. Второй пункт. Приватизация госкомпаний. Государство растаскивают. Приватизация госкомпаний. Это условие, что вам дали миллиард. Запуск рынка сельхозземли. Земли всю продают. Кому? Украины нету. Эти учреждения частным лицам принадлежат, евреям, конечно, да? И земля тоже. Третье. Пенсионная реформа, в том числе и пересмотр предельных сроков выхода на пенсию. То есть будете отдыхать, пенсия не светит. Сразу. То есть, ну... Что это за земля? То есть стоит вот патриотизм сейчас проявлять очень даже. Следующее. Наполнение валютных резервов НБУ за счет опускания курса гривны. То есть открыли рынок, мы теперь Европа, и гривна там раз, такое ограбление населения. Везде цены одинаковые, но надо НБУ наполнить, да? Вот. Почему это происходит? Почему поражение страны? Тут патриотов развелось, да, как грязи. А результат патриотический? Нет. Результат? Что это за патриотизм, если население уничтожается? Да? Где герои, слава которым? Где? Где? Я спрашиваю вас. Дальше. Так. Реформу в банковском секторе, включая докапитализацию и оздоровление банков. Вот банки у нас больные, да? Вот все у нас здорово. А также продвижение по части запуска кредитования банками экономики. Вот банки тут сейчас, да, вот у нас проблема, банков мало. Следующее. Резкое улучшение бизнес-климата в интересах возвращения белых капиталов и притока иностранных инвестиций на Украину. Все, Украины нету. Где? Почему? Потому что нет героев. Кто это опоздал? Я говорю про героизм, про героев. Женщина особенно упомяну. Вот. Нету героев по факту, потому что нету героев. Зато есть герои, которые там без ноги, он теперь какой-то там лезгинку может плясать, какой-то герой. Что толку с твоего героизма? Герой это не тот, который победил, он рак, он вот такой герой. А мы забыли, что такое героизм. Что такое победа? Это не победа. Ты просто из инвалида немножко... Это просто, знаете, животное выживание чисто. Героизм оно не имеет отношения, к победе оно не имеет отношения. И к Богу оно не имеет отношения. Итак, человек с Богом, у которого победа, сила, нравственная чистота, изобилие. Если мы возьмем этих победивших героев, одноногих или безруких, или что-то, у них нет этого комплекта. Он просто инвалид, и вот их славят. И вот они на инвалидных колясках там забег совершают, аплодируют и все такое. Нет, это опускание. И что страшное, за героизм и за победу, победу, вот футбольный матч там победили или что-то такое, если... А побеждает, смотрите, что побеждает, страна-то... Упадки. Потому что настоящая победа, если от твоей победы выигрывает общество. Они просто все ходят, ходят там вот у нас там, наш футбол победил там ихний футбол. Или так это. Какая это победа? Победа это не игра. Это и Олимпийские игры, вот это тоже, не игра. Оно реально к шатре потренировались. И в результате у них все хорошо, у народа хорошо. А что вы кубок принесли, ну что теперь, целуйтесь с этим кубком. Потом продашь, когда денег не будет. Это не победа. Потому что с победой изобилие рядом стоит. Вот это победа. Вот это победа. Итак, я прочитаю сейчас. А, я же обещал новости, да? Новости. Вот у нас на Украине сейчас, да, докапитализация называется. В другой стране, ну вообще в мире, информация о преследовании и убийстве гомосексуалов в Чечне вызвала озабоченность в Берлине. Берлин очень озабочен Чечней, да? Почему? Кстати, недавно я читал, что в Чечне, значит, алкоголь напрочь запретили. Алкоголь. Ну, такие трезвые юноши ходят. Все проголосовали, потому что, знаете, когда алкоголь, это с правительственной как бы позиции только алкоголь распространяется. Если со стороны народа, матери, дочери, невеста скажут, не надо нам этого ничего. Бах, запретили, все точки перекрыли. А вот еще, смотрите, то сказали тоже матери, дочери, там, ну, женщины сказали, гомосеков не надо. И как начали их гонять, и Берлин очень озабочен. Уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Гернот Эллер призвал российские власти расследовать эти ужасные сообщения, если они кажутся верны, немедленно оказать пострадавшим необходимую помощь и привлечь виновных к ответственности. Ну, им, конечно, фигу показали, да. Мы ожидаем от российского правительства, ну, пускай ожидают дальше, потому что я смотрю, Вашингтон также выразил обеспокоенность ситуации. Вашингтон. Пресс-секретарь говорит, не выгодно. Еще новости. Это и к тому, что есть ли место для подвига, для гражданского подвига, потому что есть атма, есть параматма. Или ты сам себя слушаешь, такой сам себе герой, да, сам себе режиссер, либо ты... Есть такое понятие сострадание, если помните, да, вот параматма, Господь, он говорит о других, он не говорит о себе. И вот он, как нам Европа выехала, во многих городах появились охотники на педофила, знаете, да? Охотники, они их вылавливают по интернету, где-то там срамят, где морду бьют и так далее, да, где там в необходимых случаях кастрируют, да. Ну, как положено, да? Раньше вообще смертная казнь была, а так еще по-божески. В Киевщине педофила приговорили к 10 годам лишения свободы. Я считаю, это подвиг. Я считаю, это подвиг. В то время, когда их из тюрем вытаскивают, им там все льготы. И ко мне присылают тут на сайт, и мне в почту присылают столько, сколько сейчас в школы, ну просто опасно. У них там такое покровительство, а это же, и вы же знаете, заменили всю вот эту правоохранительную судебную систему, там сейчас жесткий контроль идет, чтобы вообще самая большая концентрация именно педофилов, не гомосексуалов, а под педофилов в правоохранительных органах. Больше всего. В исполнительных вот этих вот. В исполнительных и в судебных. Больше всего там. Это просто статистика, это ужас. И у меня и фамилии есть, и когда-то вот застукали. И поэтому они... А смотрите, вот нашлись там правоохранители, которые просудили. Вы думаете, легко было присудить 10 лет ему? Вот в это время. Раньше при Советском Союзе, а это не вопрос, это было наоборот тебе это. А сейчас это тяжело. Сейчас ложь тотальная, порог тотальный, надо как-то с ним бороться и надо его побеждать. Вот это победа. Это победа. Напомним. Напомним. Педофилы довольно часто мелькают в полицейской сводке Киевской области. Так, в сентябре 2016 в Боярке задержали фокусника-педофила. Он предлагал... Та-та-та-та-та. В 2015 на Киевщине был задержан серийный. Видите что? Где герои? Вопрос. Вот тут есть... Вот это я говорю про героев. Про героев, которые не просто занимаются самосовершенствованием, понимаете? Вот это герои, это живут люди для других людей. В городе Украинка там, ну тут ужасные всякие эти, вот. А вот еще интересные новости. Какие новости? Россия высылает раввина. Хаббат заявил об угрозе национальной безопасности. Россия избавляется от евреев. Ну таких, которые... Во вторник Российский апелляционный суд подтвердил постановление... направлены против американского раввина, работающего в Сочи. Местный лидер движения Хаббат. Вы знаете, что такое Хаббат? Не знаете, что такое Хаббат? Вы много не потеряли, но вы должны знать, что это сионистская организация, которая организует все войны, которая проникает во все структуры и рушит государственность во всех странах. Вот, ставит своих людей на места и просто физическим устранением. То есть это просто бандиты. Это самые настоящие бандиты. Ну и, то есть, а, даже не так, это сатанисты. Это сатанисты. И вот Хаббат, узнав об этом страшном решении, назвал этот день темным днем для евреев. В своем постановлении против Эрии Дель Копфа апелляционный суд принял решение сочинского суда. Ранее суд города Сочи постановил, что господин Эль Копф, работающий в городе эмиссаром Хавада, представляет угрозу для национальной безопасности России и должен покинуть страну немедленно. Это хорошие новости. Потому что вот засилие евреев, вот этот Хаббат, вот это сатанисты здесь засели. Вот у нас они засели, например, на Украине. И даже не прячутся. Хорошая новость, они не все могут. Хорошая новость, они лгут. Раз они не говорят правду, значит они боятся. Это информационная война для чего? Ну, вот эти все новости, они нас повергают в такое овечье состояние, что мы ничего не можем сделать. И забирают у нас победу. Вместе с победой у нас забирают силу, изобилие, нравственную чистоту, потому что слабый человек не может быть нравственным человеком. Он станет вором и отношений, и денег, и все, а ему еще это спонсируется сейчас. Вот, понимаете, мы перестаем быть, по словам местного лидера Хаббада, российские власти отказались сообщить какие-то подробности о предполагаемой угрозе, исходящей от раввина, ссылаясь на закон о государственной тайне. Я с удовольствием читаю такие вещи, с удовольствием, потому что Боров Горин, представитель главного раввината России Берла Лазаря, расценивает решение об экстрадиции как враждебное. Впервые в новейшей истории России раввин объявлен угрозой национальной безопасности. написал Горин у себя в Фейсбуке. Впервые. Ха-ха-ха. Вся история человечества говорит о том, что их везде гнали, потому что и гнали, когда они уже сильно доставали все население, когда были застуканы за жертвоприношениями кровавыми, там мальчиков, девочек приносили, в российской сводке еще есть, в царской сводке, что вот этих жидов застукали, высадили, кого-то судили, потому что жертвоприношения человеческие делали, сатанисты. Впервые, нет, не впервые, всегда так было, только Ельцин отменил еврейский вопрос, до этого он всегда стоял. Ельцин отменил. Итак, впервые в новейшей истории России раввин объявлен угрозой национальной безопасности, написал Горин у себя, добавив, что власти отказались обнародовать какие-либо подробности о угрозе, сославшись на закон о государственной тайне. В день отклонения апелляции Горин назвал темным день в истории России или началом для беззакония. Наконец-то хоть где-то на какой-то территории начинает преобладать закон. У нас тоже, видите, несмотря... А хаббат это в Украине хаббат самый настоящий. И тем не менее находятся люди. Это же не все. Вы думаете, это единичный случай? Я вас обрадую. Депортация Эдель-Кофа происходит ровно через 2,5 года после депортации раввина Кричкевского из России. Ему было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Израиля и на фоне репрессий со стороны России в отношении организации с иностранным финансированием. Горин считает, что попытка установить контроль над еврейскими общинами, что это попытка установить контроль. Около половины из них являются иностранными гражданами. На этом основании, по меньшей мере, 7 раввинов были вынуждены покинуть Россию в последние годы в связи с надуманными решениями законов об эмиграции. То есть высылают. Вот. Хорошие новости, плохие новости. Плохие новости, что зло перестает скрываться. Это значит, вот там есть сила. Значит, там вообще полный швах уже. То есть никто уже не сопротивляется. Это кто? Это Ватикан. Например, в Ватикане есть телескоп. Знаете? В Ватикане есть Ватикан. Эту территорию отделил это Муссолини. Еще тогда, вот, когда Гитлер, вот тот самый Муссолини, вот, с тех пор появилось, у них там телескоп, ученые, они собирают ученых со всего мира, они разглядывают галактики, дисковые, спиральные, вот это все. Знаете, как называется телескоп? У телескопа есть имя собственное, называется Люцифер. Вот. То есть и мало, что они службу поют этому Люциферу сейчас открыто, у них телескоп называется, вот. Это в 2010-м был открыт новый телескоп, который разработан учеными из 5 немецких, смотрите, уровень. То есть вроде бы религиозная как бы точка, а на самом деле нет. Университет штата Аризона и иезуиты, и Ватикан соорудили телескоп на горе Грэм, Аризона. Это величайший зеркальный телескоп в мире. Удивительно в этом проекте это имя телескопа, потому что было дано название Люцифер. Ну, а дальше я не буду читать. Они ученых очень уважают. Новый папа римский, иезуит из Аргентины, делает доклад различные физические версии о происхождении Вселенной, там, которые сильно от библейских отличаются, например, да. Вот. В общем, у Ватикана... Вот. Еще какая... Ну, новости. Ну, может быть, последний хватит. Все знают пенициллин, антибиотики, да? Пенициллин. Ученые назвали неожиданные последствия приема пенициллина в детстве. Я вам сейчас скажу сейчас. На Украине практически ни один ребенок с роддома не выходит, пока его не прокапывают этим самым антибиотиком. Зараза же может попасть. Ну, на всякий случай. И какой-то витамин К. Так вы знаете, что такое пенициллин? Все знают, что пенициллин это с грибов получается. Грибы это паразиты. Они паразитируют на чем-то. Паразитируют. В священных текстах говорится, что если ты хочешь быть человеком, то есть остаться, то грибов ты не должен кушать. Ну, говорится, что там ну, мясо, там понятно, там лук, чеснок, потому что тоже действует на тебя. Ты становишься хитрым и агрессивным. Так вот ученые Провели исследование, и знаете, что оказалось? Одно из последствий приема антибиотика в раннем возрасте – агрессивное поведение. Агрессивное поведение. Такое открытие сделали исследователи из университета Макмастер, Канада, проведя эксперименты на мышах. Статья Джона Винкерстона и его коллег опубликована в журнале Natural Continentanium. Ученые установили, что у потомства животных, которым давали пенициллин в конце беременности, а также у мышей, которые получали антибиотик в первые месяцы, в более старшем возрасте, то есть когда уже все прошло, отмечается агрессивное поведение. Во всех странах детей прокалывают, чуть что антибиотик. Нас превращают в таких зверей. Зверей. Человек, который хочет самосовершенствоваться, это тенденция звериная. Это просто, ну, положено на человеческую матрицу, просто вот выживание, доминирование какое-то. Не имеет ничего общего с человечностью, с подвигом и с победой. Если ты победил, вы знаете, сколько ты победил? Вы посмотрите, на подиуме там вот побеждают, да? Вот мисс такая победила, они между собой как звери там готовы там друг друга удавить. А в спорте что, не так? Кого ты победил? Победи в себе зверя, человеком стать, вот это победа. Вот это победа. Это первая победа. Ты победил себя, ты перестал смотреть в ту сторону, как это, как на победу. Ты просто остановился. Мирный воин там рассказывает, да, вот он там, помнишь, ну смотрели, да, такой буддийский. Я не знаю, там буддийский, вот это Восток, я знаю вот русскоязычных, я знаю Советский Союз, я понимаю, что такое победа, вот славян, это не национальность, это вот просто вот русскоязычные, как вот на этом огромном регионе люди понимали слово победа и понимали слово героизм. И когда я вникаю в Священное Писание, первые переводы, я нахожу там то же самое. Вот что такое победа ради других. Она связана с жертвой. А полная победа с полным самопожертвованием. Тебе уже некогда о себе вообще как-то думать. И тебе все равно, что от тебя останется после этого действия, которое называется подвиг, просторечие. Это победа. И практика, и Священное Писание говорит, вот так как раз ты будешь больше всего цел. А так ты будешь хронический инвалид, а мы вообще-то хронические инвалиды. Потому что если у тебя что-то из четырех не хватает, силы победы, нравственная чистота. Нравственная чистота, ты просто, у тебя мыслей таких нет, дурных. Тебе ничего нельзя сбить снаружи, у тебя, потому что изнутри такой подпор идет. Тебе так некогда заниматься этими делами хорошими. Даже не ради своей семьи, а дальше. Потому что семья гибнет, если она никак не действует на общество. В смысле добра, она гибнет. Гибнет. Это отдельный разговор. Потом, вот как семейные отношения наладить. Дерево, не приносящее доброго плода в огонь, а семья это вот то дерево. Есть вот один человек, а семья это тоже образование, и оно тоже должно что-то выдавать. Изобилие для того, чтобы было лишнее, это лишнее давать. И причем с умом, никому попало вот так вот. Всех сейчас осчастливлю. Нет. Итак, пенициллин. Отмечается агрессивное поведение. Это связано с тем, что пенициллин вызывает нейрохимические изменения в головном мозге. Не абы где. И нарушает баланс микрофлоры кишечника. Исследователи уверены, что несмотря на то, что эксперименты были проведены на мышах, полученные данные актуальны и для человека. В Северной Америке вы не найдете ребенка. Вообще, знаете, настоящие... Лечение не пенициллином. Пенициллин это смерть. Антибиотик. Просто в название вдумайтесь. И нас этим лечат. Есть. А раньше были другие, которые лечили, не убивая никого, ничего, и нас в том числе. Мы думаем, сейчас вот это все вычистили. Ведь вот это любая религия сейчас является антибиотиком. Это называется в народе промывание мозгов. Это не антибиотик. Нам промыли. Всунули вот так вот мир устроен, и поэтому надо делать так. И вот я робот. А вот эти ваши там бабушкины, дедушкины, вот эти ценности, это все устарело. Сейчас вот новый человек, сейчас вдруг эпоха там, Водолея там или кого там. Эра, да, сейчас. Эра другая. То был дикий человек, а сейчас вот настоящий человек, да? Вот, настоящий человек. Мне рассказывают, по Киеву такие плакаты, вот в метро спускаешься, из метро, бигборд, да? Такая мама говорит, мой сын гей, и теперь я узнал, что такое настоящее сострадание, настоящая любовь, он меня, слава Богу, научил. Вот такое. Вот. Где герои, которые подпалят этот плакат или что-то сделают хотя бы? И все смотрят, ну проехал, фу, конечно, мерзко, и все терпят. У нас в Запорожье были такие вещи. Были. В маршрутках, да. Я слышал это, резали вот эти сиденья, вот перед, прямо перед лицом у тебя там эта задница такая, да, и там на море что-то такое там было.
И бигборды были,
да. Ну, находились люди, пускай маленькая война, пускай ты не победил там на всех фронтах, но ты хоть что-то сделал. Вот это победа. В Северной Америке вы не найдете ребенка, который не получил бы курса антибиотиков в первые годы жизни, отметил Биненсток. Но антибиотики присутствуют в нашей жизни не только в виде лекарств, они содержатся в мясе, молочных продуктах, ну, чтобы не портились. Это заставляет задуматься о том, как эти лекарства влияют на общество в долгосрочной перспективе. Итак, давайте я почитаю. Это новости, это далеко не все новости. Ну, вот с этим надо бороться, например, как? Ну, твой ребенок или ты пришел, тебе предлагают антибиотик. Извините, как-то сам. Может, на каких-то травках, да? Может, в баньку сходить надо, но я знаю, раньше как-то без них обходились. Сейчас врачи говорят, что без антибиотиков вообще никуда. Это ложь. Ага. Так. Победы. Давайте. Ну, афоризмы про победу хочу прочитать. Что же такое победа по-настоящему? Да? Что умные люди говорят про нее. Количество эмоций проявлено. Ну, чтобы вы поняли, что такое победа. Это, знаете. Довольно сложное слово, оказывается. Это как вот любовь. Вот нельзя сказать, что такое любовь. Можно сказать, что такое не любовь. Да? В Библии слышали, почитали, да? Любовь это не, она не завидует, она не там, не. Итак, вот победа. Вот по косвенным, потому что, знаете, есть вещи, которые можно точно дать формулировку. А есть вещи, которые можно, ну, по признакам как-то определить. Что вот это не является победой. Понимаете, да? Отличается от духовные вещи от вещей материальных. Духовные вещи вот так вот не определишь, потому что они, ну, универсальны. Итак, количество эмоций, проявленных после победы в бою, обратно пропорционально уровню зрелости бойца. То есть, если ты победил один раз, и теперь всю жизнь будешь это рассказывать, понятно, что ты не боец, и как-то вот, ты как-то один раз вызверился, и то ради себя самого, или может их к стенке прижали. А настоящий человек в бою должен быть всегда, женщина в том числе, я имею в виду. Просто человек. Но помните, что ради других, не ради себя. Это естественное, нормальное состояние. Это просто как ходить. Победа должна быть каждый день. Этот мир будет сопротивляться, что ты изливаешь вот это Царство Божие. Царство Божие, это значит, нет этих гомиков, нет этих тарифов, нет этих, что ты сделал ради этого, ты что-то сделал. Ты должен просто брать, не значит, вот все, и что я буду все, чем я буду заниматься. Против правительства буду идти, или тех, кого охмурили, буду им мозги заново вправлять, или против чего. Что ты умеешь делать, чем ты состоялся. Вот, я прочитаю сейчас про одного героя, а потом про эти афоризмы успеется, просто хочется сейчас, вот, ну не то что биография, вот это был Федор Петрович Газы, добрый доктор, когда он жил в 19 столетии, да? История о добром докторе Федоре Петровиче Газе до сих пор рассказывается в больницах и тюрьмах Москвы. Но фактические подробности его жизни мало кому известны. В ней не было чужой боли и плохих людей. Не было своей семьи, так он считал, что и не хватает времени на отверженных, каторжников, бедных и больных. Он был католиком, но строгий свидетель Филарет, Дроздов фамилия, благословил служить молебен на его здравие. Всю свою жизнь он прожил по слову Христа, отдавая все, что у него есть, людям. В 19 столетии окрестности Курского вокзала были маленькая история, но как это характеризует, насколько человека любили. Были местом глухим и опасным. Ночью появляться здесь в одиночку не следовало. Но доктор спешил на вызов и решил пойти напрямую, через Малый Казенный. Случилось то, что должно было случиться. На переулке на него напали грабители и велели снять старую шубу. Доктор начал ее стягивать и приговаривать: «Голубчики, вы меня только доведите до больного, а то я сейчас озябну. Месяц февраль. Если хотите, приходите потом ко мне в больницу полицейскую, спросите Газа, я вам шубу отдадут». Те, как услышали: «Батюшка, да мы тебя не признали в темноте, прости, грабители». Разбойники бросились перед доктором на колени, потом не только довели до пациента, чтобы еще кто-нибудь не ограбил, но и спровадили назад. После этого происшествия нападавшие дали зарок более никогда не лихоимствовать. Один из них впоследствии стал истопником в больнице Газа, она же полицейская, ну улица какая-то, а двое из других санитарами. Большинство москвичей узнавали знаменитого доктора издалека, зимой по шубе, а в другие времена года по долговязой сутулой фигуре. Легенды о Газе ходили уже при жизни, но записывать действенные события его биографии стали только после смерти, со слов очевидцев. В 1825-м правитель Москвы Дмитрий Голицын заявляет, что Федор Петрович был зарекомендовал и хорошо бы его сделать главным врачом столицы. Главное аптекарское медицинское управление находилось в храме Успения Святой Богородицы на Покровке. В течение года Газ заседал здесь в качестве руководителя. За это время навели чистоту во всех больничных учреждениях, починили аптекарские склады, страдающие от нашествия мышей и крыс. Завели кошек, включенных в штат аптекарской конторы. Кошек в штат. Вот. Многие перестройки Федор Газ делал за свой счет. Вот. И, кстати, после этого он нажил врагов, потому что до этого воровали там, а он так вот как-то вот строго все, он не просто воровал, он свое доплачивал. До Газа в кандалы заковывали всех заключенных, он запретил это делать. Настоял на том, что некоторые заключенные больные, женщины отправлялись по этапу на телегах. На него продолжали жаловаться. Однажды пришла жалоба, что Газ не позволяет одной из сестер-близняшек отправить на каторгу. Одна из них лежала в больнице, другая была здорова. Чиновники хотели ее отправить по этапу. Газ настоял на том, чтобы сестер не разъединяли и оставили в тюремной больнице. Он сказал, что Бог дал им одну силу на двоих. Газ вел особые кандалы. Они так и назывались – газовские. До него оковы были тяжелые, ручные, весят до 16 килограммов, ножные примерно 6. Часто они стирали запястья, щиколки до костей. Зимой сильно обмораживались, и летом от них развивался ревматизм. Министр внутренних дел утверждал, что металл нагревается. Ну тут много можно, много таких историй, как вот как с этими жуликами примерно. Да. Там была одна история, когда он заботился о заключенных, о преступниках, представьте себе, да? Потому что, ну, в России к ним так серьезно относились. Он пришел к одному чиновнику, сказал: вот у этого преступника такие-то бумаги, такие-то, он говорит, тут одной бумаги не хватает, и послал его на другой конец Москвы. Ему тогда было 60 лет. И он пошел тогда, там попал под ливень, пришел такой промокший, 60-летний старик, за какого-то известный всем Москве, известный императору, известный градоначальнику московскому, да, и пошел из-за преступника какого-то. принес эту бумажку, и кто спросил, ты дед вообще, ты кто? Он сказал, я Газ. Он говорит, ты Газ? Вот тот самый Газ? И после этого он, что-то с ним произошло, и потом он, ну, стал специально курировать вот эти газовские больницы, ну, практически все вот эти, ну, о самых обездоленных. Потому что, знаете, во все времена на местах находятся чиновники, которые, ну, и нормально в тюрьму бросают, да, можно сказать, по карме, можно как. Ну, вот он проявлял сострадание тоже. Ну, в общем, я на самый финиш. Газ ходил в камеру даже к самым опасным преступникам, беседовал, расспрашивал о жизни, всем доказывал, что если можно скрыть преступление перед полицией, то перед Богом. Он их делал всех верующими. Он их делал вот нормальными людьми. Представляете, влияние человека было какое. Вот это вот победа. Вот это вот героизм. Перед Богом не скроешь. Эти увещевания не назидательные, а дружеские, имели на заключенных огромнейшее воздействие. После заключения многие навсегда бросали заниматься грабежами. Просто вот написано, встречаешь святого человека и меняешься. В святом человеке есть сила. Он не канонизированный, никакой не святой. Вот в самую клапу и пожалуйста. Ну, его рабочий день это просто самый конец читаю, длинный просто это все. Газ кончался 14 августа 1854 года. На его похоронах на немецкое кладбище пришло более 20 тысяч человек. Вы знаете, что такое 20 тысяч человек? В Москве жило на тот период времени 170 тысяч человек. Какой процент пришел? Москва. 20 тысяч человек. Сколько к вам придут на кладбище? Вот почему определяется подвиг и жизнь. Сколько тебе придут на кладбище? Да. Вот я когда смотрел вот эти вот настоящие герои, потому что без такого героизма жизни нету. Вот нету жизни. У вас не будет ни изобилия, ни силы. Сила-то дается вот для чего. Психологи, физиологи говорят, что если человек начинает стараться ради других, в 20 раз повышается физическая сила, психическая сила, то есть держать удар, что тебя там оскорбляют, не скрывать, и все равно. И ментальность, сообразительность повышается. Понимаете? Мы работаем, нас переводят в аварийный режим, а вот эти вот излишки как-то забирают, каким-то образом. То есть нужна... Мы созданы для победы. Победы над чем? Из зла делать добро, потому что из другого оно не делается. И по-другому, так по-йоговски сказать, борьба с энтропией. Если ничего не делать, энтропия, она будет сама по себе. И энтропия не просто полураспад там, элементов каких-то. Или там яблоко сгнило, если ее там нет. Это деградация мозгов в обществе. Если не поддерживать вот эти вещи, собственным примером поддерживать. Мало говорить, как надо жить. Надо показывать этим примером. Тогда вот. И вот я зашел в интернет, думаю, дай-ка посмотрю вот этих вот. Очень мало. Вот набираю. Они пожертвовали всем ради других в истории. Эти истории перевернут ваше там это. Нажимаю. Такая-то, знаете, квадратик, унылая физиономия. Этот аккаунт не работает. Еще там раз. Но зато, набирая, в защиту эгоизма, почему не стоит жертвовать ради других? Примеров столько, доказательств столько, понимаете? Вот. Просто убирают настоящие. Мы забываем, что такое настоящая победа, что это настоящий героизм. Просто забывают. Героизм. Что ж такое героизм? Давайте почитаем, что ж такое героизм. Герои. Герой, ну, я свое определение попробую быстренько. Это который не трус. Вот так вот. Если ты не герой, значит ты трус. Не, я обыкновенный человек. Я обыкновенный человек. Я нормальный человек. Нет. Будь ты горячим, будь ты холодным, но если ты теплый, ты вообще никто. Если ты даже очень злой, ты же кто-то. Но если ты нормальный человек, ты никто. Ты просто слякоть. Тебя нет. Нет. Нету нормальных. Ничего, никого, ничего нет нормальных. Вот. Прочитаю. Это из книги Мастера Маргарита. Не бог весть какое священное писание, но там про Иисуса Христа говорится, там был. И там такая фраза в этой книге. Трусость – самый страшный порок, говорит Иешуа, гонотся перед смертью. Почему это, именно этот грех мудрец считает ужаснейшим? По мнению гонотцы, ну так Иисуса называли там по фильму, трусость является причиной всех других грехов. Это попустительство труса вершаться несправедливости, убийства и другие злодеяния. Подавшись страху, человек всегда, не иногда, а всегда делает выбор в сторону зла. Я добрый человек. Ты не герой, нет, значит ты злой человек. Злой человек. Почему ты поддерживаешь зло? Ты на этой стороне. Ты так тихонечко поддерживаешь. Один злой и много тихих злых. А он откуда, думаете, силы берет? Вот эти тихие, злые, которые вот такие вот никакие, они... Вы знаете, в Бхагавад-гите интересная подмена происходит. Просто один человек, и все время вот мы с ним звонимся, он говорит, так это неправильно перевели. Например, ну вот, глава 2, текст 24. Глава 2, текст 24. Говорится о душе. Ну, что такое вот я? Вот именно я. Я, конечно, это и я, это и Бог со мной вместе, и нас разорвать просто нельзя. Это мое тело, здесь тоже разорвать не особо нельзя. Потому что начинаешь рвать и начинаешь чувствовать. Да? Вот такой троичен я по природе. И что такое душа? Вот конкретно я, где вот моя личность сконцентрирована. Что она из себя представляет? Вот здесь написано в переводе. Обратите внимание, это хороший перевод, это не какая-то синенькая Бхагавад-гита, это еще нормальная. Ну, тут написано, эту индивидуальную душу нельзя разбить, растворить, сжечь или иссушить. Она существует всегда и везде, неизменная, недвижимая, вечная. Вроде все хорошо, да? Но вот это слово, недвижимое, называется ачалах, недвижимый. Что такое недвижимое? Вот оно, вот недвижимое, да? Такая аморфное состояние, вот такое вот созерцательное, вот недвижимое. А перевод-то неправильный. Написано несдвигаемое. Такая, знаете, упрямая, упертая. Вот что такое душа. Потому что если она знает, как делать, она, потому что вот это, тут пассивность заложена. Пассивность заложена. А написано несдвигаемое. Вот я так решил, и ничего со мной сделать нельзя. Это качество души. А если я его не проявляю, если я не упрямый, не упертый, мне можно так взять и подвинуть, значит меня нету. Вот так и запишите, нету. Не то что победа, меня вообще просто так подмели. Уйди тут, мешайся на дороге. Так это каждая душа такая. Каждая. Не просто такие махатмы, такие большие души. Каждая душа такая. Ну такая подлость. Ну раз уж я открыл, прочитаю. В Бхагавад-гите, да, написано. Глава 10. Глава 10. Текст 36. Я блеск блестящего, я победа, я приключение, я сила сильных. Смотрите, в одном тексте блеск Не просто вот такой вот там, нет свечи, вот что. Я победа, написано. Господь говорит, я это победа, я это приключение, я сила сильна. Сила вместе и приключение, то есть и сила, и победа, это все еще интересно. И следующий же вот текст, 38-й, говорится, что есть много слуг Господа, являющихся его карательной силой, и самый важный, кто подавляет безбожников. Сразу, чем ты будешь подавлять? Вот, если ты с ним, у тебя будет победа и сила сильных. То есть это нормально подавлять безбожие. Гомосексуализм, Прабхупада пишет, это безбожие. Это значит, ну уже клиника. Этих надо просто изолировать. А если не обучают этому, тогда с ними надо воевать. И побеждать. Побеждать. И в России за них взялись. Вот, в Чечне. Вот, Америке не понравились, они ноту выслали. Как это обижают наших этих. Да. Побратимых. Типа. Ага. Это мы насчет героев, да? Насчет трусости. Что такое героизм? Что такое героизм? Героизм – это не трус. Насколько человек побеждает страх, настолько он человек. Очень просто. Первая обязанность человека – преодолеть страх. Пока у человека трясутся поджилки, его действия останутся рабскими. Трус опаснее всякого другого человека. Его надо бояться более всего. Бернье говорит. Как в больном теле расслаблены все члены, так в трусливой душе парализована энергия. Трусость никогда не может быть моральной. Трус посылает угрозы только тогда, когда уверен в безопасности. Гёте. Трусость очень вредна, потому что она удерживает волю от полезных действий. Декарт. Видите, и композиторы, и ученые, и моралисты, и вот Декарт ученый, все пишут. Трусость в своем расцвете обращается в жестокость. Различие между храбрым и трусом в том, что первый, сознавая опасность, не чувствует страха, а второй чувствует, не сознавая опасности. Сложно, да? Ну ладно, дальше. Трусость в том, чтобы знать, что должно делать, и не делать этого. А мы все знаем, что надо делать. Трус. Боязливая собака больше лает, чем кусает. Трус почти предатель сегодня и, безусловно, им изменник. Николай Островский. Трусость. Признак слабого характера, который боится правды и скрывает ее от себя. Ромен Ролан. В душе трусливых нет места для счастья. Нет места для счастья. Трусы бегут от опасности, опасность бежит от смельчака. Люди, желающие внушить ужас, тем самым показывают, что они трусы. Это наша элита. Малодушие – удел ничтожных. Ладно, до перерыва мы еще успеем кое-что. А что говорит по этому поводу, скажем, Библия? Библия. Так. Библия. Откуда? Почему нет победы? Почему? Да, мы сейчас самое главное. Я сейчас заинтригую и будет перерыв. Почему же нет победы у нас? Кто нам мешает победить? Может, наши качества какие-то? Нет. И вот я читаю какой-то тут адрес. 1 Иоанна. Ну, Иоанн, он, конечно, Иоанн. 1 Иоанна, это 4 глава. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Вы же все знаете, что такое одержимость, да? Все знаете, да? Ну, слышали, по крайней мере. И вот Вот изнутри мне пришла информация, вот изнутри пришла информация, понимаете, никто ни на плакате, ни на видборде прочитал. И вот Бог мне это сказал, или кто-то еще. Вот как определить? И тут написано, лжепророков много. Есть пророки, которые говорят о Божьем Духе, о Святом Духе, как его не перепутать со всем остальным. А лжепророки говорят о другом. Вот слушай себя, да. Если ты трус, ты будешь слушать себя, ты, ну, куда ты придешь, да? И вот, возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Бога и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедает Иисуса Христа, пришедшего в плоти, есть от Бога. Ну, тут, знаете, надо применить. Это штука христианства, но вот прошлое, кто был на прошлом занятии, я там рассказывал, прошлое занятие называлось, как оно называлось? Половые признаки. Я говорил о настоящих мужчинах и о настоящих женщинах. Я говорил, что это половые признаки, это самое главное вообще. Если ты настоящая женщина, остальное ты можешь не изучать, оно придет к тебе само. Если ты не настоящая женщина, никакую науку ты не постигнешь. Так и мужчина. Если настоящий мужчина... И там семь великих принципов герметизма, принцип ментализма, принцип соответствия, принцип и так далее, и так далее. И самым последним только идет принцип пола. Он самый сложный. А здесь говорят, да принцип пола, так это вообще какое-то земное, это вообще не духовное. Это самое, что ни на есть духовное. С этого все начинается. И он самый сложнейший. Но по иронии судьбы или по... милости Бога, именно это самое сложное нам больше всего и доступно. Мы знаем, что такое настоящий мужчина, мы знаем, что такое подвиг, что такое победа по-настоящему, мы знаем, что такое женственность настоящая, как она в своем, в самом таком проявляется в деторождении, когда ребенок, то, и эта любовь вообще с божественной сравнивается, что она вообще, там сам, какое самопожертвование? Да легко, она и спать тебе не будет, и все, понимаете? И вот если ты такая женщина, все остальное, тебе информация придет, и у тебя все будет. Вы знаете, когда какие-то болезни неизлечимые, там матка, там, я не знаю, какие-то там, ну, какие-то вот болячки, она рожает ребенка, и проходит после родов, это фантастика, и таких случаев полно. Вот. Мне женщина пишет, ну, по телефону сегодня звонит, говорит, вот, вот у меня там этот вот мужчина, вот он вот там покуривает немножко, попивает немножко, что мне с ним вот сделать? Я говорю, ничего не сделать, то, что ты его намекнешь на это, во-первых, это он что, не знает, что это плохо, что ли? Да знает. Достаточно год покурить, попить, и человек знает. И он уже думает, как бы от этого отвязаться, но уже не может отвязаться. И поэтому, если ты ему намекнешь, это только затянет ситуацию, потому что он должен сам догадаться. Другое дело, знаете, пример подавать не то, что я не пью, не курю, мясо не ем. Это нормально, это не надо пример подавать. Вот героизм надо пример подавать. А эти вещи сами как это отлипают. Я ей говорю, я ей посоветовал, надо стать женщиной. Она, а как же стать женщиной? А вдруг он это увидит, что я женщина, и убежит. Я говорю, если ты становишься женщиной, вокруг тебя наступает ясность. Потому что если ты оно и он оно, вы можете без любви и мучиться жить всю жизнь. И остальные будут говорить, ну как-то не так, вроде как потянет. Но как только ты становишься мужчиной и женщиной, рядом с тобой может быть только любовь. Если это не любовь, а что-то другое, он будет бежать быстрее, чем это, чем думать от тебя. А если это было настоящее что-то, но немножко такое, он мгновенно меняется и становится настоящим мужчиной. Настоящая женщина рядом с собой делает настоящего мужчину. Если это ее судьба, если не ее судьба, и тогда судьба, понимаете, судьба на настоящее налипает. На фальш она не лепится. Никак. Вот и все. Настоящее. И быть настоящим мужчиной, настоящей женщиной, это совершать подвиг. Подвиг – это норма жизни. спорт, подвижничество, все новое, новое, новое. Это подвиг состоит, что ты меняешься каждый день. Ты водимый там Духом Святым, который говорит, что тебе надо сделать. Где-то что-то вытерпеть. И ты тогда человек не меняет вокруг себя все, он меняет в себе. Первое, что Господь меняет, Он меняет. Он говорит, все я творю только новое. Но в первую очередь Он меняет тебя. Он тебя творит. По своему образу и подобию. Ты еще не сотворен. И причем так, что ни на кого похож не будешь. Номер один, Он меняет тебя. Номер два, меняется окружение. Если номер один не будет, номера два тоже не будет. Номер один не состоялся, и номер два мне не нравится. Я начинаю его менять сам. Дорогой, окружение соответствует твоему нутру. Потому что жизнь чуть прошла, у тебя должно измениться, и вокруг меняется, и до молекулярного уровня тебя устраивает. Если не так, оно тебя не будет устраивать. И вот, так сказать, небожьи люди начинают вот как бы построить, как бы рассказать им, как жить. Герои подходят и спрашивают, может что-то не так? Настоящая женщина подходит, говорит, может не так? Знаете, про настоящую женщину говорят, что такое победа настоящей женщины? Кто победил настоящую женщину, потом спрашивает у нее, как жить дальше. Она диктует победителю, понимаете, кто такой побежденная женщина. Ну и наоборот, да? То есть у нее, ну, власть, это власть.
Иногда надоедает учиться.
Что?
Надоедает иногда, когда все время спрашивают.
А как может надоесть то, что каждый день меняется? Не успеет. Надоедает то, что два раза анекдот рассказали подряд. Надоедает. А три тем более. А если оно не смешно? А то не повторяется. Итак. Отклонились, ну, конечно. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Потому что много пророков развелось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса. Я теперь понял, зачем я это отклонился. Я хотел рассказать вот эти семь принципов изумрудная скрижаль, Гермес она и называется. Семь принципов герметизма великих, которые заканчиваются полом. Но там, по-моему, второй или третий, он называется принцип соответствия, что внизу, то и вверху. Что там, что справа, что слева. То есть везде есть аналогия. И вот у христианства такая аналогия, что вот тут написано, что всякий дух, который исповедует Иисуса Христа. Всякий дух, который исповедует... А что Христос говорит? Он говорил что-нибудь про авторитеты. Напротив, Он говорил, пусть не будет у вас учителей, и пусть не будет у вас отцов. О, как интересно, да? В связи с вот этой вот повальной кураторской системой, которая во все религии вот так вот въехала, и которая просто обозначает рабство и контроль, Иисус говорил, нет, вы самостоятельные единицы, потому что у вас единственный там отец и куратор. Вот Он говорил. А в Бхагавад-гите написано, параматму слушай, исполняй все ее приказы. Даже не приказы. Вот тоже я много раз говорил, приказы. Что снаружи, ты подумай хорошенько, а изнутри приказы. А изначально с английского перевода написано, когда она тебе говорит параматма, то есть Господь изнутри, Он наполняет тебя пониманием, что делать. Он не говорит, так, взял и пошел такой бездумный. Ты четко понимаешь, для чего ты это делаешь. Понимаете? То есть я не глупая марионетка, я это делаю умно, с пониманием. Вот такое модное слово осознание, самоосознание. Вот так, с английского перевода. Итак, вот то, что про Иисуса Христа, там про параматму, ну, что это как раз второй, третий принцип герметизма. Пришедшего плоти, то есть от Бога. И всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего плоти, не есть от Бога, но этот дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь уже есть в мире. А вот теперь главное. Это было такое прелюдия, что вот есть вот какие-то духи, вы их различите, пожалуйста. Дети, вы от Бога и победили их. Кого их? вот тех духов, которые нам шепчут свое мнение. И это мнение трусливое, эгоистичное, для себя. И это мнение, вы знаете, как это, сатана, он хитрый, он рассказывает, что это всем очень надо. И подкрепляет это Священным Писанием даже. То есть эгоистическое мнение. И написано, кого победить надо сначала? Дети, вы от Бога, и победили их. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Сколько бы духов ни было, вот он в тебя залез, он уже тебе кажется, что он внутри. А тот, который больше всех в мире. Они от мира, потому говорят по-мирски, и мир слушает их. А мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. А кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему и узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Возлюбленные, будем жить, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Что есть любовь? Ну это как-то не о себе. Да? Но это есть любовь. Любовь не беспокоится о себе, потому что сила и победа. То есть ты защищен у любви. Не надо понимать, что вот это вот на амбразуру и будь со мной что будет. Ты защищен от любви, потому что настоящий воин, это не тот, кто, ну, раз и все. Победа настоящая, я победил зло, встал ногой на это зло и сделал добро. Потому что следующий шаг, ну, ты что-то строишь. Не воин, это не просто разрушитель. Вот. Твоей смерти, ну, не надо. Ну, иногда бывает это, но в основном, вот так вот. Вот это победа настоящая. Без таких побед каждодневных. Иногда это ребенок. Ты увидел, что он что начинает немножко быть эгоистичным. Ты можешь его наказать как-то, отвернуться и сказать, все, не вожусь с тобой. Ну как не будет? А хочется же, ой, смотри, как взрослый ведет, смотри. Вот, моя игрушка, вот такой вот. И мы его умиляем. Чему? То есть ты недоумок, ты не понимаешь, куда это дальше пойдет. Вот. А потом, в кого, откуда, ты сам его развратил. Понимаете, что такое настоящая любовь? Настоящая любовь – радость. Ну, ладно, перерыв.